«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня Конституционный суд Российской Федерации сформулировал условия, в соответствии с которыми может быть смещена дата выборов Нижней Палаты Российского Парламента. И в дискуссии вокруг этого вердикта мы сегодня собрали гостей нашей студии. И первый из них – Григорий Мельконянц, сопредседатель Совета движения в защиту прав избирателей «Голос». Добрый вечер, Григорий.
Здравствуйте.
Вы ожидали, что Конституционный суд все-таки как бы косвенно даст добро на перемену даты выборов?
Ну, многие, я думаю, что не сомневались в том, что Конституционный суд так или иначе поддержит идею о том, что вообще такое возможно, потому что Совет Федерации не спрашивал Конституционный суд про нынешнюю Государственную Думу. Он спрашивал гипотетически, возможно ли сокращение полномочий депутатов Государственной Думы без привязки к текущей ситуации. И, соответственно, судьи Конституционного суда не рассматривали вот этот вопрос вроде вот такой в идейной сфере. Значит, соответственно, Конституционный суд сформулировал три условия, при которых вообще сокращение полномочий возможно. Эти условия, они связаны с тем, что это сокращение не должно быть более чем на несколько месяцев, что это сокращение должно относиться только к той Государственной Думе, вот, которая ныне действует, и так далее. И применяются такие конструкции, как, например, конституционная целесообразность и вот такие какие-то странные формулировки. И Конституционный суд не рассматривал вопрос применительно к этому созыву, не рассматривал законопроекты, которые внесены были в Государственную Думу по сокращению полномочий. Не исключено, что после того, как решение вот это будет как бы обнародовано и изучено, затем, после вступления в силу законов, будет еще одно обращение уже применительно к новым нормам, которые вот будут действовать.
А что вас насторожило вот в самой формулировке вот этого запроса?
Знаете, вообще, честно говоря, меня сложно заподозрить в симпатиях к нынешнему составу Государственной Думы. Мы внимательно наблюдали за тем, как они пришли к власти, какие были нарушения на этих выборах. И главные требования тех митингов, которые у нас были в 2011-2012 годах, как раз досрочная отставка Государственной Думы, потому что были достаточно большие фальсификации. И я думаю, что Государственная Дума просто нагнала вот эта карма. И, соответственно, сложно сказать, что вот мы сейчас защищаем этот состав. Но мы защищаем не Государственную Думу, мы защищаем Конституцию. В Конституции четко сформулировано, что Государственная Дума избирается сроком на 5 лет. 5 лет – это 60 календарных месяцев. И речь ведется о том, что есть процедура, при которой может быть распущена досрочная Государственная Дума. Если применительно к президенту смотреть, там четко указано, почему президент может досрочно уйти в отставку сам. Да, состояние здоровья, либо просто добровольно по какой-то причине, как Ельцин, например, в 99-м году это сделал. Применительно к Государственной Думе просто самороспуска вообще не предусмотрено. Возможны процедуры, если они одобряют кандидатуру премьера, процедуры, которые никак не связаны с тем, что они просто захотели пораньше освободиться. И Совет Федерации направил запрос в Конституционный суд, в котором просто спросил, а что если вот Государственная Дума будет на несколько месяцев избираться раньше? Это может, по их мнению, значит, во-первых, сократить издержки, сократить расходы на выборы, если бы они проводились в декабре. Это будет удобнее избирателям. Это, на их взгляд, будет удобно там избирательным комиссиям и так далее. То есть какие-то очень неубедительные причины они ставят в основу такого серьезного шага по переносу выборов в Госдуму.
Давайте дадим слово нашему совкору в городе на Неве, Татьяне Вольской. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
Да, расскажите, пожалуйста, как проходило сегодняшнее заседание Конституционного суда?
Ну, сегодня, в общем, два заседания. Постановление вот именно по переносу выборов в Госдуму, это было очень быстро. Они просто рассказали, вот зачитали это постановление, оно достаточно короткое. Вообще говорят, что это рекорд, потому что 19 числа был принят закон в первом чтении, да, 24-го в Госдуму, в Конституционный суд обратились, и 29-го уже рассмотрели. И прошло, в общем, полтора дня, и 1 числа они уже постановление прочитали. То есть, ну, в общем, вспоминая о том, какие аргументы были, на рассмотрение этого дела. Ну, в общем, достаточно такие, ну, в общем, экзотические, что кто-то вот говорил, что раздражены очень избиратели уже к 4 декабря, они как-то очень раздражены. А вот если в первое воскресенье сентября, то они еще прям в эйфории от отпуска, поэтому тоже нехорошо. А вот третье воскресенье сентября, это как бы в самый раз. Вот как бы и от отпуска они немножечко отошли, и еще в нашу зиму не впали. Вот Вяткин говорил, что он занимался там выборной кампанией, и говорит, что в 50-градусный мороз где-нибудь в северных наших округах даже приклеить объявление – это большая проблема. И, значит, поэтому вот кампанию лучше вести в это время. И почему-то напирал на... Вот я так не поняла до конца. Напирал на экономию огромную, которая якобы случится, если избирательные участки, избирательные комиссии будут работать в более светлое, более теплое время. Но они же работают в школах и в тех местах, которые и так отапливаются зимой, вот все равно. Но вот как-то никто все равно не понял этих таких расчетов. Ну и да, и дальше еще были дальше такие аргументы, что вот бюджет, если в декабре выборы, то как-то они совпадают с принятием бюджета, а тут депутаты многие будут переизбираться, будут заняты своей избирательной кампанией. Вот поэтому совершенно замечательно, что выборы перенесут. Также остается вопрос, действительно очень такой интересный. Я пыталась узнать, там комментировал судья Сергей Князев, и я пыталась узнать, ну, а вот так, разумные сроки, было так сформулировано, что конституционно значимые цели и разумные сроки. А что такое разумные сроки? Ну, для кого-то разумный срок 2 месяца, для кого-то 3, а может и 6. Где предел? Ну, вот он говорит, что это все-таки дело законодателей, но, в общем, здесь должен работать здравый смысл. В общем, как мне кажется, довольно расплывчатый ответ. И также никто не получил ответа на вопрос. Ну да, вот это однократное перенесение сроков, а если там следующий созыв тоже решит конституционно значимых целей куда-то переносить, это возможно будет или нет? Этот вопрос тоже остался открытым. Ну и вот не успели они, так сказать, прочитать это постановление, как начали рассматривать дело по ЕСПЧ. Это вообще очень такое громоздкое было рассмотрение, большое, потому что, ну, вся фишка была в чем, что, ну вот, кто главнее, Конституция или ЕСПЧ? Группа депутатов, которые запрос этот дала, 93, кажется, депутата, они считают, что вот в последнее время ЕСПЧ как-то очень много таких решений в отношении России вынес, которые противоречат Конституции, вступают в противоречие. И что вот с этим делать? Бедные суды не понимают. Ну, говорили о том, что вообще очень-очень выступал Александр Тарнавский, депутат, по этому поводу выступал он целый час. И очень много примеров приводил, вот то знаменитое дело Маркина, которое было решено в пользу военнослужащего Маркина, он обращался в ЕСПЧ, потому что ему не дали отпуск по уходу за ребенком, и вот ЕСПЧ встал на его вопрос, на его сторону. Ну вот, и все равно, как бы, нет ответа, что же делать, если в России законы другие. Вот. И есть такие противоречия, когда они такие глубинные, фундаментальные, когда менять можно только Конституцию. Как, например, такое дело 2013 года, когда слушалось дело по поводу права заключенных, осужденных на какой-то срок, избирать. Значит, голосовать, да, и избираться куда-то. Вот. И в России заключение тюремное означает автоматически буквально поражение в правах вот именно избирать, быть избранным. А вот ЕСПЧ сказал, что это неправильно. И как быть? Это действительно, чтобы изменить. Вот здесь надо менять Конституцию. Ну и очень многие выступающие, вот и Тарнавский, потом представитель, полномочный представитель президента Яков Кротов, у него было очень яркое выступление, и он сосредоточился на примерах европейских, как европейские страны относятся к решениям ЕСПЧ. Если встать на позицию Михаила Кротова, то получается, что они далеко не всегда исполняют их полностью. И говорят о том, что ЕСПЧ – это общий дух, а какие-то детали, они могут оставаться на усмотрение местной правовой системы.
Спасибо большое. Это была Татьяна Вольская, наш сапкор в городе на Неве. Ну что ж, давайте, Григорий, как вы считаете, вот насколько убедительны были те аргументы, которые вот удалось уловить Татьяне Вольской?
Смотрите, если говорить о бюджетном процессе, это, наверное, один из самых их основных аргументов. Он несостоятелен в том, что, потому что основной бюджетный процесс, Дума работает с бюджетом в октябре. Ну, во-первых, нет никаких сомнений, как Госдума работает с этим бюджетом, вот сейчас нынешний состав, поэтому я не думаю, что это имеет какое-то принципиальное значение для принятия бюджета. Вот, но основная работа ведется в октябре. Как раз новый состав Госдумы, который будет избран, если выборы будут перенесены в сентябре, у них вся организационная часть попадет как раз на месяцы принятия бюджета. Как раз наоборот, мне кажется, депутаты будут дезорганизованы. Потому
что все, когда делят комиссии,
конечно,
и комитеты,
конечно,
да,
кто-то переезжает в Москву, кто-то там, значит, разбирается с какими-то другими вопросами технического характера. Поэтому, мне кажется, этот аргумент как раз не убедит. Более того, в пользу того, что никаких проблем нет, это то, что 6 созывов Государственных дум избирались в декабре, работали с бюджетами, и мы не слышали никаких особых проблем, чтобы они жаловались на принятие бюджета, никогда, что это время, значит, для них как-то там неудобно. Практикой это было доказано. Поэтому сейчас поговорить про бюджет, ну, на мой взгляд, очень, очень странно. Дальше, значит, про экономию я уже вам сказал. Более того, Центральная избирательная комиссия официально написала в газету «Ведомости» письмо, в котором сделала замечание на статью, заметку, которая была в газете, что якобы это будет повысит стоимость выборов. Там они написали в ЦИКе, что нет, это не повысит. Все, значит, точно так же, что единый день голосования сместился бы на декабрь, то есть параллельно проходящие выборы, что он там в сентябре, то есть, соответственно, никаких как бы вот дополнительных расходов быть не может. И более того, секретарь Центральной избирательной комиссии Конкин говорил как раз за труднодоступные места, что это, наоборот, удорожает стоимость, потому что необходимо будет в сентябре, когда еще не будет морозов и снега, добираться там на вертолетах, еще как-то вот в труднодоступные места. Вот, то есть ситуация с отоплением вообще комическая, потому что никаких расчетов нет, что в декабре, значит, оплачивать школу, отопление ночью, там, вечером, скажем так, в воскресенье. То есть не отключают же в воскресные дни школу от отопления. Вот. И, соответственно, других серьезных аргументов от них услышать невозможно. И любые изменения необходимо рассматривать с точки зрения интересов избирателей. Очевидно, что то, что сейчас происходит, подгонка под свои собственные интересы переноса выборов, оно, на мой взгляд, не отвечает интересам рядовых избирателей. У них никто об этом не спрашивает. Никаких реально как бы консультаций с, не знаю, там, общественностью не проводится. Все это делается в таком императиве. Мы знаем, что даже одна парламентская фракция против коммунистов выступает, и все равно но ситуация, ну, как бы не предполагает какого-то компромисса.
Да, вот мы как раз хотим сейчас послушать мнение коммуниста. А как вы считаете, почему именно коммунисты вот остались единственными противниками этой меры?
Ну, я думаю, что, в принципе, я не исключаю, что и другие являются противниками этой меры, но не все могут позволить себе иметь такую публичную позицию. Вот это, во-первых. Во-вторых, безусловно, для коммунистов, наверное, проще и выборы проводить в декабре. Они, видимо, рассматривают в плане мобилизации своего избирателя, как бы, ну, больше явка. Они считают, что это в их интересах этот период будет, потому что у них есть избиратели, и, соответственно, они думают, что их избиратели все в сентябре будет еще на дачах, соответственно, не сможет.
Вот давайте сейчас, Григорий, давайте дадим слово Елене Лукьяновой, адвокату. Елена, добрый вечер. Насколько удачно, по-вашему, вот сформулировал Конституционный суд и вывернулся из этой такой деликатной ситуации? Вам слово.
Ну, во-первых, ему помогли депутаты вывернуться, потому что если бы конституционность закона, он бы так сделать не смог. Это первый раз, когда наши депутаты поступили грамотно с тем, что они хотели сделать. Они задали, направили запрос о толковании Конституции. Поэтому Конституционный суд отвечал не применительно конкретному закону, а отвечал вообще. Это был такой выход, хорошо, неплохо, юридически продуманный. А мог ответить хуже. На самом деле, с точки зрения того, сослаться на какую-нибудь целесообразность в очередной раз, так из изъянов самого этого постановления не обозначено, что такое конституционно значимые цели. Если это конституционно значимая цель, это интерес Единой России провести летом, то есть провалить всем остальным предвыборную кампанию там и не мотаться по холодным степям зимой, это один интерес. Он может быть тоже обозначен кем-то как конституционно значимый, но боюсь, что из самой Конституции мы такого вывода не сделаем. А в итоге Конституционный суд все-таки не ответил благодаря этому, этой хитрости с запросом о толковании на вопрос, равно ли 1826. Все-таки он не ответил, что такое 5 лет, обозначенных Конституцией. Конституция, безусловно, нарушена. А тут спора нет. Нарушено пассивное избирательное право избранных. Нарушено наше активное избирательное право, которое стало длящимся в результате проведения выборов, потому что мы, как бы те, кто проголосовал, там, мы не оцениваем сейчас эти выборы, это может быть в любой момент дальше, нарушено наше активное избирательное право, потому что как бы мы сформировали парламент, и мы должны до конца его полномочий пользоваться, при том, вот услугами именно этих людей, при том, что у нас в стране каждый день что-нибудь случается, и каждый день некоторые ситуации приходится парламенту принимать достаточно много решений. Это очень серьезная вещь. А вывернулся красиво, даже сказав, ай-яй-яй, это надо делать в исключительных случаях, и сослался и на Венецианскую комиссию, фактически там звучит ее текст, и на решение ЕСПЧ, и на Европейскую конвенцию, употребив все термины, которые есть на этот счет, ну, по крайней мере, в Европе.
А вот если говорить про Америку, как вы считаете, Елена, может быть, в России должна быть такая норма, как в Америке существует, что выборы, предположим, президентские, строго в первый вторник после первого понедельника, вот в таком високосном году?
Ну, собственно, на самом деле у нас в Конституции так практически сказано, 5 лет. Но у нас дальше про выборы ничего в Конституции практически не сказано, все отослано к закону. И этим законом манипулируют в течение целого ряда лет. И манипулировать под ситуацию тактически, что произошло и сейчас, собственно говоря. В Конституции должно быть в целом больше сказано о выборах. Не обязательно говорить про понедельник там или про что-то. У нас, в конце концов, есть традиция голосовать в выходные. И пусть она остается. Кстати, вот все-таки американская система в этом плане уникальна достаточно. Бывает, что сдвигаются выборы по тем или иным причинам. Бывает, что увеличиваются или сокращаются полномочия по тем или иным причинам. Но в данном случае, я думаю, что нужды-то такой не было особой. В общем, это достаточно необъяснимая вещь. И только в исключительных случаях, да и то, нужно все-таки было поправку в Конституцию вносить. А это, видимо, показалось слишком сложным.
Большое вам спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи со студией была адвокат Елена Лукьянова. Как вы считаете?
Спасибо.
Спасибо, да. Я знаю просто, что Елена сегодня еще в нескольких программах участвует, в частности, по каналу «Дождь». Григорий, как вы считаете, вот те аргументы, которые Елена назвала изящными и вот такими, как бы, убедительными, они убедят...
Это бомба замедленного действия. Да. Нужно понимать, что ту шаткую конструкцию, которую сейчас они пытаются выстроить, это не фундамент для выборов в Государственную Думу 7-го созыва. То есть это такие вот палочки, спичечки и попытка подогнать законодательство и, я бы сказал, даже не столько законодательство, сколько вообще как бы, да, вот правовые конструкции под свои желания. И я боюсь, что это будет угрозой для, в принципе, легитимности и в дальнейшем для будущего состава Государственной Думы, и будет постоянно эта тема будет всплывать.
Вот сейчас у нас на связи один из сторонников новых поправок. Это депутат Госдумы от ЛДПР Вадим Деньгин. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Как вы считаете, да, будет ли, пострадает ли легитимность той Думы, которая будет избрана в соответствии вот с новыми поправками, не в срок? Вам слово.
Да, абсолютно легитимно будет. Во-первых, потому что Конституционный суд сегодня, вернее, подтвердил чистоту этих помыслов. А во-вторых, самая главная идея какая? Мы же экономим на выборах. Здесь главная идея экономии. Тяжелый бюджет. Принимали с проблемами. Знаем, что тяжелая ситуация в экономике. Ну, слава богу, проходим своими силами разные ситуации. Но идем. Шаг за шагом. Но экономия должна быть. И зачем устраивать второй день выборов, когда через два месяца, когда у нас в сентябре есть главный, есть уже сформированный день, единый день голосования. Плюс я против того, чтобы, сразу скажу, чтобы выплачивались депутатам какие-то парашюты золотые. Раз мы уж экономим все вместе, давайте экономить. И не надо никому ничего выплачивать. И закончился созыв, депутат не осуществляет никаких полномочий, за что ему платить? За то, что там какие-то там виртуальные два месяца есть, не надо этого. Поэтому я считаю, что это объективная идея, нормальная идея. И мы, слава богу, все проводим в один день. И не пудрим мозги народу в плане того, что вот сегодня пойдите, завтра проголосуйте, третий раз проголосуйте, и ходить никто не будет. Надо всех приучить вообще весной, как говорит ЛДПР, весной приучить всех ходить на выборы.
Да, вот у нас в студии находится Григорий Мельконянц, это скептик, в данном случае ваш оппонент, он глава движения «Голос». Давайте он задаст вам вопрос, который его интересует. Григорий, вам слово.
Нет, мне просто интересна логика, когда говорится про сокращение расходов, да. Тогда должны быть представлены расчеты. Ну, вот реально, просто вот если в законопроектах...
Калькуляция.
Если в двух законопроектах, которые были внесены, в одном написано, что никаких бюджетных расходов дополнительных не потребуется, в другом указано, что потребуются вот эти золотые парашюты, вот, и нигде не указано про экономию, ну, сказать, что вот предъявить эту экономию. Единственное, что касается экономии, мы слышали, это экономия на отоплении на избирательных участках. В декабре.
Я прекрасно, да, уж простите, что я вас перебиваю, я понял вопрос. Вы же должны прекрасно понимать. Ну, мы с вами адекватные люди, ходим на выборы. Я хожу, во всяком случае, не знаю, как вы, хожу на выборы. И прекрасно понимаю, что эти выборы стоят денег. Вы не откажетесь от мысли того, что за каждое движение, за каждую аренду, за весь этот день голосования необходимо заплатить плюс государству, плюс еще несколько дней до выборов, агитация, движение какое-то, социальная реклама, на нее нужно произвести соответствующие материалы. Все это стоит денег. Ну о какой вы говорите, там,
это стоит денег, но
мы
какая
реально
разница,
пытаемся сэкономить?
Какая разница, когда мы тратим эти деньги? Мы их потратим либо в декабре, либо в сентябре.
Вот для меня как депутата Госдумы. Вот вы когда, Григорий, будете депутатом Государственной Думы, тогда поймете, что нужно экономить в любой момент. Я сейчас считаю, что это хорошие мысли, вы как раз шанс для того, чтобы для страны сэкономить огромные деньги. Но я против выплаты вот этих золотых парашютов. Против. Даже если депутат Деньгин не попадет в следующий созыв, он не получит это. Он не расстроится и не обидится, потому что это правильная ситуация.
Ну, вот давайте с парашютами мы поняли, да. А в целом, вот, может быть, как-то это ущемление прав оппозиции, что она не сможет провести полноценную предвыборную кампанию?
Володь, давайте, Григорий, мы сами также адекватные люди. Ну вот мы ЛДПР оппозиция. Какие обсуждения в тот момент были, мы считаем, что когда экономия, когда для страны это важно, о чем говорить? Ничего, все потерпят. Ну что, два месяца для кого-то играет какую-то роль? Я понимаю, там на два года сократили. Из пяти лет. Я не понимаю.
Вот в том-то и дело удивляет, что если два месяца ни для кого никакой роли не играют, почему не оставить эти выборы в декабре? Я так и не услышал. Какая сумма экономии?
Григорий, давайте так. Оплатите эти выборы со своего кармана. И тогда вы заговорите по-иному.
Но я так полагаю, что эти выборы и так из вашего кармана, потому что они за счет бюджетных средств.
Так вот об этом-то, раз я и предлагаю не тратить. Зачем? Зачем обкрадывать россиян вот на этот день голосования через два месяца? Сейчас есть выборы 13 сентября или 18 сентября.
Нет, ну, извините, единый день голосования...
Давайте будем счастливы.
Согласно законодательству.
Мы стране помогли.
Ну, извините, еще... я просто вас перебью. Очень важно, чтобы слушатели понимали, что единый день голосования, если приходится на федеральные выборы, он переносится на день федеральных выборов. Соответственно, все выборы, которые должны были пройти в единый день голосования, переносились бы на декабрь. И это и ЦИК тоже говорил, что либо они все проводятся в один день в декабре, либо все проводятся в сентябре. Поэтому никакого единого дня голосования в сентябре отдельно от декабря в 2016 году не предусматривалось, согласно действующему закону. Но это
вы прекрасно понимаете, что в этом году ввели единый день голосования. И, соответственно, в следующем году также будет жить страна. Я еще раз повторяю, ЛДПР предложил вообще в апреле проводить, потому что все люди в Москве, все люди в регионах, все люди у себя на деревьях не уезжают ни в какие дачи. И будут ходить с удовольствием голосовать. Весна, птички щебечут, солнышко блестит, радуется весной. Все мы с вами и будем голосовать. А обкрадывать народ, лишний раз тратить деньги на второй день, не надо. И не надо за это выступать, Григорий, призываю вас.
Ну, вы проверьте закон, потому что в 2016 году не предполагались...
Закон, когда в стране тяжело с деньгами, нет смысла даже на него обращать внимание. Нужно совместно, еще раз повторяю, это не два года, это два месяца, чтобы ближе подвести к одному дню голосования. И все, никаких проблем. Чего поднимать сырбор? Давайте радоваться, что в один день экономим, не выплачиваем депутатам золотые парашюты, и все счастливы, довольны, и заходит кто-то в седьмой созыв, а кто-то идет на улицу. В чем проблема?
Я вот хотел, знаете, поддержать в том плане, что для оппозиции я не думаю, что это очень плохой вариант. Да. То есть мы все-таки выступаем на том, что нарушается Конституция, ну как бы вот принцип, да, нарушается, никак не обсуждает такие вот практические моменты. Но раз уж затронут вопрос практически, я думаю, что для оппозиции это, безусловно, выгодно. И я думаю, что власть делает большую ошибку, думая, что как бы она себе подыгрывает. Потому что, по сути, теплое время года отдается, вся улица отдается оппозиции. И на агитацию. И если, не дай бог, будут какие-то фальсификации, и кто-то захочет какие-то массовые мероприятия организовать, безусловно, митинговать проще
в сентябре,
в октябре, в ноябре, нежели чем в декабре, с перерывом на новогодние праздники. Поэтому я думаю, что это определенный подарок оппозиции, то, что делают депутаты, сами того глубоко не понимают.
Вадим, вопрос. А когда лучше голосует за ЛДПР? Весной или зимой? Как по вашей...
24 часа в сутки, 365 дней в году. За ЛДПР голосуют всегда. Все те люди, которые поддерживают Жириновского, ЛДПР, и я думаю, что в этот раз их будет в 2-3 раза больше, чем обычно это бывает.
А, Григорий, а за партию власти когда лучше голосуют?
Я думаю, что сентябрь им более удобен, потому что все-таки явка в России отменена, и нету порога никакого. Mm-hmm. Поэтому даже небольшая явка, она удобна для власти, потому что всегда есть тот избиратель, административно зависимый, который гарантированно приводится на избирательные участки. Поэтому для власти это более выгодная история, нежели чем выборы, где приходит непредсказуемый избиратель, например, как в декабре это может быть, который может повлиять на процент, то есть понизив, проголосовать там не за власть действующую, скажем так, а за какие-то оппозиционные структуры или кандидатов, и, соответственно, понизить процент депутатов от действующей власти.
Вадим, тогда давайте еще по двум вопросам вы нам напомните вашу позицию. Вот то, что решил Конституционный суд не признавать обязательно всех вердиктов Страсбургского суда. Вы согласны с этим?
Еще раз, у меня просто телефон садится.
Да-да, но то, что вот Страсбургский суд не всегда будет превыше Российской Конституции. Вы согласны с этим вердиктом Конституционного суда? Вот, например, по делу ЮКОСа...
Согласен, конечно.
А это не грозит России исключением из Совета Европы?
Вы знаете, проблема Совета Европы в том, что Совет Европы на данный момент пытается все сделать так, чтобы идти против России. И поддерживая эти санкции, и поддерживая ту ситуацию, которая сейчас накалена, и протестные настроения против России, Евросоюз, наоборот, себя отдаляет. Поверьте мне, и в Японии, и во многих других странах, где я недавно бывал, очень сильно растет уважение к России. И все пытаются каким-то образом абстрагироваться от этих санкций. Почему мы должны? В России всегда был своя культура, своя бытность, своя сила, свой кулак. Мы никому не навязываем ничего. Мы живем своим миром. Так вот, почему мы должны кому-то что-то прислушиваться, что-то беречь? Пусть они к нам идут. Зачем мы вообще должны кого-то звать или кому-то бежать? Ничего страшного, сами придут, и все будет нормально. И вы наконец-то помните, что заниматься подобными вещами, мерзопакостными, мерзлявыми и всем тем, чем сейчас нам диктует Америка, я думаю, что уже хватит.
Я так понял, что вы... бережете народную копейку, а если сейчас начнут конфисковывать собственность России за рубежом? По-моему, это тревожнее.
Вот это еще одни шаги для того, чтобы лишний раз уязвить. Куча различных таких шагов это делается в интернете, и через Украину, и так далее, и так далее. Не интерес на усиление России, нужно понимать, не интерес.
А как вы отнеслись... Да, Вадим, спасибо. А как вы отнеслись к тому, что не пустили вашего спикера Сергея Нарышкина в Финляндию?
Очень плохо. Отвратительно отнес. Я не понимаю, чего бояться. Сергей Евгеньевич приедет на мероприятие. Несмотря на то, что он из правящей партии, я оппозиционер, но Сергей Евгеньевич – это четвертый человек в стране. Человек приезжает, официально представляет позицию Российской Федерации. Чего бояться, ее выслушать? Что сразу-то в кусты сидеть там издалека и гадить? А мы пойдем на север, как шакалы. Ну надо. Надо было открыто держать удар. Если вы пытаетесь наехать на Россию, тогда держите удар в ответку. И ведите себя достойно, как мужик. Мужик перед мужиком. Россия перед Европой и Америкой. Чего сразу прячетесь-то? Вылезают какие-то люди, начинают что-то рассказывать, какие-то басни про белого быка. Нужно быть жестким, если вы оставите свою позицию. А мы так прибежали там, американцы, европейцы, но что-то там наорали, накричали, опять рассказали про то, что Россия развязывает что-то на Украине. Ну, позор, ну, честно говоря, уже, ну, хватит, уже все устали в России от этих вот дурацких новостей. Ну, просто устали.
А, Вадим, из вашей фракции кто-нибудь входит в черные списки или пока еще нет?
Из нашей фракции, конечно, входит. У нас входит и Пермоль Жириновский, Игорь Владимирович Лебедев, и Михаил Владимирович Дегтярев. Я, пока меня не включили, не знаю, когда уже включат за такую жесткую позицию. Но извините, пожалуйста, жесткая позиция – это всегда такая позиция, которую надо слышать. Если ты продолжаешь конфликт, скандал, так ты должен ее, эту позицию, отстаивать, раз ты конфликтуешь. А включать санкции – это глупость полная. Это рудимент уже человечества. Просто рудимент. И такой позор, честно говоря, в Финляндии, чтобы не пустить Сергея Евгеньевича, то что, ну он что, страшно, я не знаю, какой-то Люцифер приедет, всех сожрет, начнет там наводить какую-то смуту, прилетят звездные войны, начнется атака на Финляндию и Европу. Ну слушайте, ну что за позор-то устроили, реально? Слышали бы человека, задали бы вопрос, все.
А какие в ваших вот силах принять, может быть, асимметричные меры против Финляндии на этот счет?
Окей. Вот я сторонник следующей позиции. Не мне, так сказать, формировать внешнюю политику, это не мое дело, но если бы мне бы задали вопрос, что бы я сделал, вот как вы задаете, я бы никак не отвечал. Караван идет, а собака будет лаять всегда, всю жизнь. Поэтому не надо превращаться в собаку, но садиться за конструктивный, за стол конструктивного сотрудничества, переговоров, обсуждать темы, открыто говорить друг другу в глаза. Недавно приезжали представители немецкого парламента к нам, долго рассказывали про то, молодые парламента, Бундестага, долго рассказывали про то, как мы плохо поступили там, в Крыму и так далее, и так далее. Как мы так можем вообще поддерживать такое? Послушайте, вы у себя разберитесь. Вы посмотрите, что у вас в Европе творится. Крым пришел в Россию, мечтал быть в России 20 лет, и это все вернулось. И все счастливы, и все довольны. Приедьте, спросите. Простой вопрос. Вам нравится быть в России? 1000%, не 100, а 1000% ответит, что да. И я этому рад, честно скажу.
Да, Вадим.
Просто если с другой стороны идет неконструктив, ну как можно его поддерживать? Но если неадекватно, как ты будешь человеку объяснять, что он не прав? Ну если он не слышит. Если глаза шоры одеты, ну как?
Спасибо, Вадим, да.
Скажу, Володь, буквально последнее. Давайте. Приехал один известный американский хоккеист, бывший, не буду говорить кто. Я ему задаю вопрос. Я говорю, как ты относишься к санкции вот сейчас, вот здесь у нас в России? Он говорит, Вадим, а у меня он намного меня старше. Задает мне вопрос, я ему задаю вопрос, как ты относишься? Он говорит, послушай, я что, тебя должен ненавидеть? За то, что какие-то там политические круги во что-то там играют. Ну это не смешно ли? Ну как я буду ненавидеть каких-то там американских граждан, которые приехали сюда посмотреть Россию? Да смотрите, счастливые, довольные, все. Европейцы приехали, пожилые люди посмотреть. Это что за ненависть?
Спасибо, Вадим.
В чем проблема-то? Не понимаю.
Да, спасибо за участие в нашей программе. Напомню, что это был депутат Государственной Думы от ЛДПР Вадим Деньгин. Тогда, Григорий, вопрос. Как, по-вашему, оскорбительно ли вот для российского парламента вот поведение Финляндии? Или должны они были понимать, что санкции неизбежно наступят?
Я думаю, что ситуация настолько тяжелая по взаимодействию между Россией и Западом. Я думаю, они должны понимать все те риски, которые будут в итоге реальные риски, которые перерастут в реальные шаги. Потому что когда, ну, там, угрожают, когда говорят, вот, не делайте это, тогда мы придем к каким-то там конкретным мерам, наверняка думают, что, ну, ничего реального не будет, да, то есть, что все это такие угрозы, да, включение в какие-то списки, вот, но я так понимаю, что это просто действие этих списков, тех ограничительных мер, которые, ну, ранее были установлены. И, конечно, это достаточно серьезная мера, потому что все-таки парламентская ассамблея ОБСЕ, это серьезная международная структура, безусловно, Россия в ОБСЕ играет немаловажную роль, и это, безусловно, я как рядовой гражданин России, безусловно, для меня обидно, что голос, как бы, моей страны не будет звучать на таких публичных мероприятиях.
Форумах, да.
Форумах. То есть это плохо. То есть, соответственно, решать эти вопросы нужно таким образом, чтобы Россию не просто боялись, да, в мире, а еще и уважали. Вот это очень важно.
Григорий, к нам на прямую связь вышел бывший мэр Владивостока, бывший депутат Виктор Иванович Черепков, который не понаслышке знает о послужном списке вот сегодняшнего судьи и докладчика Сергея Князева. Виктор Иванович, добрый вечер. Чем прославился Сергей Князев на Дальнем Востоке в бытность свою судьей местного уровня? Вам слово.
Спасибо. Я приветствую всех радиослушателей и редакцию. Сергей Князев — это крупнейший специалист в области, как раньше вот он зарекомендовал себя, будучи председателем избирательной комиссии Приморского края, как крупнейший специалист в вопросах, как признать беззаконие законным. Он никогда не был даже районным, в районном суде. Ни в областном, ни в краевом, ни в каком другом суде. И его взяли специально в Конституционный суд как специалиста, который, ну, фокусник. Это великий комбинатор. И я за 20 лет его деятельности в избирательных вот этих вот технологиях насмотрелся таких кульбитов, что, ну, просто невозможно где-то даже заплаточку там. Там все уже в заплатках в его репутации. И я был удивлен, когда его назначили конституционным судьей, я был просто в шоке. У меня просто после всего этого, я тогда написал статью такую забойную, у меня просто после этого отношение к конституционному суду стало такое, что, ну, может быть, даже вот к разборкам Солнцевской братвы и то больше уважения в душе было. Но это человек, которому и поручили это как раз, вот это незаконное явление и инициативу перенести выборы. Они-то и так все уже заплатки негде поставить. Это самые изнасилованные законы. Закон о местном самоуправлении и наше избирательное законодательство. Да еще теперь переносит на такой день, когда избиратели вообще не приходят. Конечно, это сделано все с целью, чтобы лишить избирателей еще больше возможности участвовать в выборах. По сути дела, в современных выборах только лишь сами себя чиновники и организаторы этих выборов избирают и все, а народ уже не верит. И это решение, ну, во-первых, это не следовало делать ради бы хотя бы сохранения вот какого-то хоть имиджа самих депутатов, и тем более уж не надо было это поручать, чтобы дискредитировать сам Конституционный суд.
Виктор Иванович, да-да-да.
Ну, мне просто нету слов. Просто нету слов откомментировать вот это так. Ну, как говорят в народе, извините, я не матерюсь, а другим способом, ну, никак нельзя вот эту избирательную диверсию обозначить.
Да, вот вы бывший мэр. Разве дешевле провести выборы в сентябре, чем в декабре? Насколько убедительны их аргументации?
Да все выборы надо проводить. После Нового года, когда все люди отдыхают, вот эти вот там 15 дней всероссийского пьянства, люди не заняты ни на полях, ни на даче. люди полностью свободно, они готовы прийти на выборы в большем количестве. Но это же специально придумывали. В уборочный сенокос обязательно, или там в уборку урожая, когда все на полях, когда все на дачах. Вот это же избирательную кампанию втихушку все это и делать. Я участвовал в 36 избирательных кампаниях. Меня больше 30 раз снимали с выборов. В том числе последний выбор вот с выборов президента России, Центральной избирательной комиссии меня сняла. Поэтому я же знаю всю эту систему. Это полная дискредитация избирательной системы. И что самое печальное, это делает не какой-то там районный градоначальник, не какой-то там городской начальник хотя бы уровня там областного центра. Это делают депутаты Государственной Думы. Сами законодатели идут вот на это просто необъяснимо. Это люди потеряли просто совесть, стыд и какую-то элементарную свою порядочность в этом плане.
Григорий,
ну, естественно, они вот эту инициативу, которая ни в какие ворота не влазит, они все обставляют таким образом. У нас суды обслуживают власть, обслуживают вот это беззаконие, и эти же суды, суд принял решение, теперь все. Депутаты вроде ничего, Конституционный суд принял решение. Ну и получает это, понятно, какому депутату, который специалист и фокусник главный по избирательным технологиям.
Григорий, вы согласны с Виктором Ивановичем, что вы сигнали на сами устои российского парламентаризма, вот тем самым, что расшатывает эту систему, что можно теперь варьировать дату выборов?
Я думаю, что как раз вот эти принципы мы и пытаемся отстаивать. То есть, опять же, мы не отстаиваем права этих депутатов, которые сейчас сидят в Государственной Думе, работать больше, там, на несколько месяцев или меньше. Да? Мы говорим о принципе, о нормах Конституции. Если говорить про оптимальные даты выборов, то у нас в России было два единых дня голосования. Весной и осенью. Я думаю, что, вот и опять же, мы предлагаем эксперты, оптимально это апрель и ноябрь. Если вот делать два единых дня голосования, это апрель и ноябрь. Такие более-менее...
Мировая практика это подтверждает.
Ну, в мире по-разному. Но для России, так как у нас разные климатические зоны, и более того, разрешить устанавливать единые дни голосования на региональных местах выборов в регионах самостоятельно. Когда им это удобно делать? Весной там, или осенью? Это во-первых. Во-вторых, все-таки, мне кажется, мы должны думать о последствиях. То есть это, конечно, все прекрасно. Сейчас законы они проштампуют, примут. Что будет дальше? Нужно представить себе, что Государственная Дума сама по себе распускаться не может. Произойдет следующее. Они назначат выборы, примут законы о том, что день голосования переносится с декабря на сентябрь. Соответственно, назначат выборы в Государственную Думу. Выборы пройдут. Ну, там какие-то результаты этих выборов, значит, у нас будут обозначены. А дальше возникнет ситуация, что выборы прошли. У нас есть Государственная Дума, которая действует сейчас, 6-го созыва. И какой-то набор депутатов будущей Думы Государственной 7-го созыва. А дальше отводится срок для того, чтобы эта Государственная Дума собралась. Президент ее может собрать досрочно. То есть... И как только Государственная Дума 7-го созыва будет созвана, тогда автоматически прекращается полномочия старой Госдумы. И тут возникает казус, то есть такой вот код Шрёдингера. А если вот, там, как эксперты считают, выборы были назначены в нарушении Конституции, да, то есть в нарушении положенных сроков, в нарушении там, процедуры, не получится ли так, что в России действуют две Государственные Думы? И, соответственно, появляется возможность у депутатов, которые 6-го созыва, заявлять о том, что их полномочия они не прекращены, что они продолжают действовать. Они могут прийти на заседание Государственной Думы, что вот Государственная Дума до декабря месяца еще полномочна принимать или иные решения. То есть, мне кажется, это, опять же, как бы риск того, что будут споры на этот счет достаточно долго длиться.
Да, то есть у них, условно говоря, корочка выдана им до декабря 2016 года.
Да, они говорят, что мы избраны в соответствии с Конституцией на 5 лет. Наши полномочия как бы не прекращены. То есть то, что они там придумали, вот эти... Это, понимаете, они таким образом обошли досрочные выборы. По сути, если так разобраться, это фактически досрочные выборы депутатов Государственной Думы.
Но не названные так.
Но не названные таким образом.
Да, Виктор Иванович, как вы считаете, это фактически... обошли просто более сложную процедуру распуска Думы и введения досрочных выборов, как вы считаете?
Я вот когда однажды меня, когда вышел закон о монетизации, так. И там мне не давали выступить как независимому депутату, я все же встал с голоса и сказал, значит, я капитан первого ранга, я могу и командным голосом без микрофона. Я сказал, всю жизнь я считал, что не страшен дурак сам по себе, как страшен дурак с инициативой. Но за 8 лет пребывания в Госдуме я понял, что нет ничего страшнее дурака с законодательной инициативой. Эти люди просто сами себе и всем остальным создают проблемы. И вот заодно и одну из проблем сейчас наш собеседник озвучил. И она имеет под собой более законодательную и конституционную норму, чем вот княжеское решение об этом. Но основной-то смысл, конечно, они не предполагают, что эти будут вот споры. Там все ручные депутаты, и они, ну, повыступают, там кто-то от Жириновского выступит там для публики, кто-то выступит от коммунистов для публики, но все это одна команда. Они не будут там спорить и ругаться, потому что начнут спорить, их в тюрьму посадят. Там клейма еще на каждом втором депутате, не всякой можно поставить, как они прошли в депутаты, как они прошли в бизнесмены. Но самое-то главное то, что они перенесли на самое неудобное для избирателей время. И самое удобное для фальсификации и мошенничества, когда малое количество приходит на выборы, там срабатывает всегда система ручеек. Это система ручеек, которая только на малом посещении избирателей приходит, она срабатывает. Это одни и те же избиратели, нанятые, разъезжают на автобусах по участкам избирательным и через членов своих избирательных комиссий голосуют. И они выигрывают только тогда выборы, когда большое количество не приходит, то есть свободные голоса, они голосуют за тех, кто не приходит. А тогда, когда они приходят, допустим, избиратели, у них это не срабатывает. Поэтому фактически это сделано для того, чтобы удобнее было фальсифицировать результаты выборов вот этой системы ручеев, когда мало, я ее не буду сейчас развивать, у меня там есть статья, потому что на радио ограничено, но это чисто мошеннический подход для того, чтобы и без того несправедливые выборы стали преступными выборами сплошной фальсификации. Вот основная цель. А бунта там никакого не будет, там все депутаты ручные, они только... И я уж когда организовали... Это театр абсурда. Вот там есть театр большой, есть театр малый, а законодательный вот этот акционерный нашей компании Госдума, где распределены акции по партиям, это театр абсурда. И они создают вот эти вот катаклизмы, о которых мы вот сейчас и бьемся, и разговариваем. Это одна только... Ну, просто... Одна... Один момент такой.
Да-да, мы поняли.
Фальсификации.
Григорий, как по-вашему, облегчит ли вот этот вердикт Конституционного суда практику фальсификаций?
Ну, вердикт, он к прямым фальсификациям в день голосования напрямую не относится. Мы должны понимать, что вопрос фальсификации в день голосования, он стоит зачастую тогда, когда к выборам допущены какие-нибудь там независимые кандидаты, когда есть реальная конкуренция. Ограничить доступ кандидатов, а мы знаем, что выборы будут по смешанной системе, то есть у нас будут и партийные списки в Госдуму, и одномандатные депутаты округа. Вот. И ограничить доступ на выборы этих кандидатов не представит никакого труда ни в декабре для действующей власти, ни в сентябре. Поэтому с точки зрения допуска кандидатов на выборах, я думаю, серьезным образом ничего не меняется. То есть ограничить они могут в любой месяц. Если говорить про день голосования, то, безусловно, явка, она влияет на то, что вес фальсификации, он повышается. Ну, например, когда ты вбрасываешь, там, не знаю, там, 10 бюллетеней при явке там, да, в 100 человек или при явке в 1000 человек. Да, разница все-таки существенная здесь. Поэтому при низкой явке вес фальсификации, он увеличивается вот этих технологий. И но при этом я бы все-таки рассматривал вот этот перенос, если он состоится. Ну, во-первых, я думаю, что будут заинтересованы депутаты. Все-таки есть депутаты пока еще и Дмитрий Гудков, и Илья Пономарев, которые могут инициировать различные судебные разбирательства на предмет как раз вот своего положения, что они имеют еще право действовать, а их право было ограничено. Избиратели могут возмутиться, которые, читая Конституцию в 2011 году и голосуя за список той или иной политической партии, подразумевали, что они выбирают этих депутатов на срок 5 лет. То есть мне кажется, что будут сутяжники, которые захотят продвигать и защищать свои права. Но при этом самое главное, о чем нужно сейчас думать, с учетом того, подразумевая, что эти инициативы будут приняты, какую пользу можно извлечь даже вот в такой, можно сказать, вот патовой ситуации для всех участников избирательного процесса.
Да. А как по-вашему... Ну, давайте Виктор Иванович спросим. Виктор Иванович, а вы будете баллотироваться еще раз?
Да, буду.
Уже по одномандатам,
только
да?
По одномандатам.
Угу. У себя на родине?
Да, конечно.
Как по-вашему, вот вам ловчее избираться будет в сентябре или в декабре? Чего бы вы желали?
Конечно, в декабре. Мой избиратель – это простые граждане, а не чиновники. А они будут в это время на дачах, они в это время будут на полях, потому что я же буду избираться не только от Владивостока, там еще есть к Владивостоку другие, значит, Артем как раз входит, а это сельскохозяйственная территория. Поэтому, естественно, это невыгодно для... Да вообще это, никто ни в уборочную, ни в посевную, никто никогда не организует эти мероприятия. У нас достаточно в году дней, когда эти выборы можно организовывать. И не обязательно в два раза в год. Можно один раз в год. Какая разница?
Правильно. Григорий, как вы думаете, как скоро появится уже запрос, более предметный, который использует вот нынешний вердикт Конституционного суда?
Смотрите, Конституционный суд высказался. Да. Он высказался не про конкретные нормы, он высказался вообще про принцип.
Абстрактно.
Абстрактно. Теперь ход за законодателями, которые должны рассмотреть во втором, в третьем чтении этот законопроект, принять его и направить в Совет Федерации, затем на подпись президенту. И тогда, когда он вступает в силу, у них появляется возможность дальше думать над тем, как дальше в Конституционном суде уже обсуждать, скажем так, запрашивать по поводу этого закона, который будет принят. Потому что он уже становится нормативным актом, и он должен быть каким-то образом применен с тем, чтобы в дальнейшем его можно в Конституционном суде было заслушивать.
Да, то есть это партия власти, в общем-то, готовит сценарий следующего года, да?
Сейчас, безусловно, даже не сейчас, они даже раньше начали думать о выборах в Госдуму, заявляя, что тут пытаются вмешаться в эти выборы иностранные уже государства, готовят провокации. Это больная тема. Я думаю, что это травма, родовая травма Государственной Думы, которая была в декабре получена 2011 года при этих выборах. И это такое, я бы сказал, для них суеверие, что выборы в декабре проводить больше нельзя. Вот нельзя. Вот я думаю, что вот одна из основных причин, что в декабре будет все плохо. Что в декабре опять могут повториться события. И они готовы переносить это на любой срок. Выбрали сентябрь, потому что традиционно сейчас, несколько лет уже выборы проводятся в сентябрьские. Более того, интересно, единый день голосования традиционно в России последние годы проводится во второе воскресенье сентября. Тут возникла правовая коллизия. Они теперь назначили, что в годы совмещения с федеральными выборами проводится в третье воскресенье сентября. Угу. И не исключено, что теперь в следующие годы будет накладываться и второе, и третье сентября, воскресенье сентября. И очень нечетко даже в этом ключе написан закон.
Зато я думаю, что у вас будет богатая пища для составления карты нарушений, которая у вас традиционно самый хит выборного дня. Напомню, что сегодня мы в прямом эфире обсудили вердикт Конституционного суда, который постановил, что дата выборов не догма в Российской Федерации отныне. И в дискуссии вокруг этого вердикта участвовали оппозиционные политики и юристы. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».